говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Жюри премии «Журналистика как поступок» имени Андрея Сахарова вчера объявило победителей, лауреата и четырех дипломантов. Сегодня у нас в студии и лауреат, и один из дипломантов, и один из членов жюри. Я сейчас их представлю, но сначала одну минутку скажу о самой премии. Сначала скажу формально, просто процитирую положение о ней. Премия имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок присуждается российским журналистам за материалы, в которых убедительно, честно, обоснованно, с точки зрения прав человека и демократических ценностей ставятся и анализируются важные для общества проблемы. И теперь скажу о той же премии неформально словами одного из членов жюри Эльвиры Горюхиной, это журналист «Новой газеты». Вот что она написала в своем предисловии к работам прошлого года. «Эта ситуация повторяется из года в год. Поначалу охватывает ужас по мере того, как знакомишься с материалами, присланными на конкурс. Неужели это наша страна? И сколько же можно? Но стоит закрыть последнюю страницу, ощущение охватывает мощные силы. Какое счастье, что я это знаю. Какое счастье, что в стране есть такие люди». И теперь я этих людей представляю. Анна Лебедева, победитель премии имени Сахарова, собственный корреспондент «Новой газеты» в Ростове. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
И сейчас к нам присоединяется заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Рашевский. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
И вот он представляет Анну, рассказывает о ней нашим слушателям. Пожалуйста, Виталий.
Ну, я хотел бы сказать, что Аня Лебедева – это сапкор Божьей милостью. Я знаю, что говорю, потому что вот в мои служебные обязанности входит курирование, если так можно сказать, корреспондентской сети «Новой газеты». Вынужден констатировать, что это такая уходящая специализация в журналистике, потому что зачем живой человек, если есть интернет? Вот мы так и работаем, сидим в интернете, выуживаем информацию, потом эту информацию обрабатываем и печатаем в газете. Это осетрина второй свежести. А Аня Лебедева не просто журналист, а журналист страстный, я бы сказал. Что очень важно, это такое качество, которое придает материалам, я бы сказал, непосредственное участие в том, что происходит. Это не значит, что Анна не объективна, напротив. Все ее материалы, ну, там, не знаю, облеплены какими-то бумагами, фактами, доказательствами, мнениями заинтересованных сторон. И вместе с тем, в них есть нерв, такое личное отношение человека к тому, что происходит. Аня такой подает сигнал читателю. Если меня это ранит, то ранит и тебя. Если мне это не безразлично, то не безразлично и тебе. Если я этому радуюсь, то радуешься и ты. И надо сказать, что эта вот прямая связь, она, безусловно, помогает и работать, и ну и делать то, что мы делаем. И как результат, ну, пожалуйста.
Вот результат. Конечно.
Премия имени великого человека, который тоже был страстен, да, хотя говорил тихим голосом. И в заключение, что такое собственный корреспондент? Это такая мини-редакция, что ли. Мы сидим в Москве, у нас есть тут распределение обязанностей. Отдел экономики, отдел политики, отдел общества, отдел спорта, отдел культуры. А Сапкор – это сам себе редакция. Вот Анна Лебедева, она сама себе редакция. Она должна одинаково хорошо разбираться в экономике, в спорте, в культуре, в общественных проблемах и, безусловно, в расследованиях журналистских, чем она, собственно говоря, и занимается, за что и была удостоена такой высокой награды.
Виталий,
Аня, мы тебя поздравляем, мы тебя любим.
Спасибо. Мы хором сказали спасибо. Я, Виталий, за то, что поучаствовала, Анна за то, что сказала. С нами дипломант премии, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
И на связи с нами заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И теперь ваше слово о Галине.
Ну, а Гале очень легко говорить, потому что в «Комсомолке» это вот мы вчера с ней ехали с награждения, она говорит, а я в каком жанре работаю? Я говорю, Галь, у тебя жанр ровно один, называется «Галина Сапожникова». Это имя в комсомолке, и я надеюсь, что очень хорошо знакомое нашим читателям, так же, как, допустим, Инна Руденко, так же, как Ярослав Кириллович Голованов был. Потому что это люди, которые, и Галка сейчас в первую очередь, которые пишут о том, что лично им интересно и важно. А без этого и материалов нормальных не бывает. Вот она все время выбирает какие-то темы, за которые никто другой у нас почему-то не берется. То ищет девочек, пропавших в Сибири, то занимается проблемами русскоязычных в ближнем и дальнем зарубежье. Она сама, кстати, живет наполовину в Сталине, ей это очень прекрасно все знакомо. И никогда не писала о том, что ей лично неинтересно, я подчеркиваю. Наверное, поэтому вот она и есть имя в комсомолке, и золотое перо, и личностная журналистика. Сейчас мне тоже кажется, я поддержу коллегу своего, что особенно молодые журналисты, они не стремятся к тому, наверное, чтобы создать себя для читателя. А это очень важно, потому что читателю нужен собеседник. Вот Галка всегда находит такую шикарную форму собеседования, проникновения в проблему на такую глубину, что читатель тоже вместе с ней в это плавание всегда пускается, переживает, массу откликов всегда мы получаем на ее публикации. Я очень рад, что она получила, стала дипломантом премии Сахарова, потому что это одна из немногих премий, наверное, которая на 100% дается еще и за честность того, что делает журналист. Можно давать за мастерство, можно давать за умение писать, можно давать за прекрасные фотографии. Но вот за честность это, вот, я считаю, одна из высших наград, поэтому Галку с удовольствием поздравляю. И очень рад, что дипломант работает в газете «Комсомольская правда». Между прочим, уже, наверное, лет 15 или 16. Галя, 17. Меня поправит, если я не прав.
17.
Галя, мы тебя тоже любим и поздравляем от всей души. Сейчас идет речь коллеги, я тебе от ребят всех привет передаю.
Спасибо, Андрей, и им тоже от нас взаимный привет от нашей программы. И, наконец, с нами член жюри Игорь Найденов, независимый журналист сейчас. Я скажу об Игоре, что он не так давно в этом жюри, потому что по правилам победитель премии становится потом членом жюри. Анна, вы, по-моему, тоже станете сейчас членом жюри, да?
Да, мне вчера уже предлагали.
Вот, предлагали. Соглашайтесь.
Я согласилась.
Теперь вы будете обсуждать, анализировать работы своих коллег, которые будут присылать на этот конкурс. Так вот, в прошлом году Игорь участвовал в этом конкурсе и победил. Он победил со своим циклом о Беслане, который был напечатан еще в тех известиях. Я так подчеркиваю, в тех известиях, не в этих. И вот что о его работах тогда написала Анна Политковская. Сейчас, кстати говоря, вышел сборник публикаций всех, кто присылал свои работы на конкурс прошлого года. Только что вчера эта книжка появилась. Фонд защиты гласности, по-моему, ее издал. И вот вчера же я и только прочитала эти слова Анны Политковской, которые она сказала о работе Игоря Найденова в «Известиях». Давайте послушаем.
Мы совершенно не знакомы с журналистом Игорем Найденовым, и это облегчает задачу писать о том, что он делает и уже сделал в нашей современной журналистике. Наше жюри дало Игорю Найденову лауреатство за серию статей «Бесланский синдром», опубликованную в газете «Известия» к первой годовщине школьной трагедии. Эта серия вызвала бурное отторжение многих бесланцев. За предыдущие статьи Игоря об этом теракте родители, потерявшие своих детей, прокляли его и запретили появляться в своем измученном городе. Очень жалко родителей. Но что сделал Игорь хуже десятков других коллег, нагло вравших в своих СМИ о произошедшем? Что он такого натворил? За что его презрели пострадавшие? Игорь написал полную правду. И именно за эту совершенно бескомпромиссную честность он и гоним. Дальше вы прочтете эти тексты о том, как гонялись люди за гуманитарной помощью, забыв о мертвых детях. Как часть семей вообще продали память своих безвинных родных, погибших в школе, за поток подачек. Это очень сложно написать, поверьте. Это практически невозможно было написать. Хотя все мы видели, знали и ужасались. Но молчали. Лично у меня никогда бы не хватило смелости на такую полную честность в сложившихся обстоятельствах. По многим причинам. Прежде всего потому, что как бы там ни было, лично я не смогу все это сказать матери, потерявшей ребенка. Ты дурно ведешь себя. В моей системе координат она может вести себя как угодно. А Игорь смог сказать. Мы не знакомы, я не знаю, сколько мучился он, но думаю, что страдал очень сильно. И когда писал, и когда написал. Такого рода моральные перегрузки – вот главная причина инфарктов и инсультов у честных добрых журналистов, коим Игорь, конечно, принадлежит всецело. Написав этой своей работой, Игорь вошел в историю, в вечность. Когда-нибудь об этом напишут многие, но пока об этом написал один Игорь Найденов. Значит, он первый.
Знаете, это очень важные слова еще не только об Игоре Найденове. Это очень важные слова для самой Анны Политковской. Она ведь признает, что она не может быть абсолютно объективной. Она человек тенденциозный. Она это понимала. И я должна сказать, что когда еще до Игоря, за год до Игоря, премию-то вручали самой Анне Политковской, и я прекрасно знаю, какие споры были в жюри. Безумно огромные страсти, споры и дискуссии. И победила она каким-то полуголосом. Именно потому, что часть людей считала, что безоговорочно нужно признать ее право на победу, потому что она вот делает то, чего не делает никто, ездит туда, куда никто не ездит, и не боится писать о вещах, которые все боятся. Но другая часть членов жюри говорила, что все-таки не хватает человеку объективности, все-таки это достаточно тенденциозный, односторонний взгляд. И Анна это понимала, и вот в этом тексте, который она посвятила Игорю, она говорит, что я бы так не смогла, вот Найденов так смог. Мы продолжим программу после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами лауреат премии имени Сахарова «Журналистика как поступок», ростовский корреспондент «Новой газеты» Анна Лебедева, дипломант премии, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и член жюри, независимый журналист Игорь Найденов. И вы можете задавать... Мы сегодня не задаем вопросы специального слушателям, потому что такие интересные люди, по-моему, что вы сами можете задавать им вопросы и говорить с ними о том, о чем считаете нужным. Вот о журналистике как поступок. Я бы даже, может быть, кто-то ответит слушатель на вопрос, что толку от поступка в журналистике, если вы видите ли в этом толк, или это все-таки, как сейчас принято говорить, сотрясание воздуха и все. То есть газета пишет, а все, ничего не меняется, все идет своим чередом. Ну, посмотрим, что нам скажут по этому поводу слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также задавайте свои вопросы по телефонам пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». Я задам сначала вот очень, может быть, общий, а может быть, совсем и не общий вопрос. Что такое для вас эта премия? Почему вы решили участвовать, Анна?
Ну, потому что я думаю, что журналистика должна быть поступком. Это однозначно. И то, что вот говорят сейчас, какой смысл писать, действенности никакой.
Вот-вот.
Действительно, не такая действенность, какая была, когда я 27 лет назад пришла в партийную газету «Молот» областную работать, когда каждая публикация рассматривалась то на бюро райкома, то на бюро обкома. Но, тем не менее, еще другой умный человек, один умный человек сказал, что на свету нельзя творить того, что творится в темноте. То есть, если об этом не напишет газета, то об этом вообще никто никогда не узнает. И я думаю, что те люди, о которых мы пишем, это чиновники, это прокуроры, главы района, вот, о ком я пишу, это правоохранительные органы, я думаю, что они могут, извините за грубость, совсем распоясаться. Если они не будут знать, что хотя бы кто-то об этом может написать, это может стать достоянием гласности.
Вы знаете, вот я прочитала все материалы Анны Лебедевой, которые она прислала, по крайней мере, на конкурс, не все, которые в газете, но ведь они служат очень ярким подтверждением того, что события, которые вызывают в столице колоссальный шум, скандал, ну, слава богу, когда они вызывают, бывает, что все тихо проходит, как раз в провинции не так заметны. Вот даже Анна Лебедева свою статью, которая называется «Именем Российской Федерации людей лишают законного жилья», так и начинает. Когда в столице поднялся большой шум вокруг Южного Бута, в провинции слегка удивились. До таких историй по всей России тьма. Сколько народу строительная мафия повышвыривала из родного дома, и никто не заступился. Все эти принудительные выселения проходят тихо, в организованном порядке. Ни пикетов тебе, ни телекамер, ни депутатов. И дальше вы, Анна, рассказываете, ну, совершенно чудовищные истории выселения людей из домов, о которых никогда не узнают в Москве. Потому что действительно тьма по России этого происходит. И повезло Южному Бутову, что на них обратили внимание. Анна, почему все-таки в столице удается вызвать этот резонанс, а в провинции нет, в регионах не так? Пресса ваша менее уважаема и не так горласта, что ли? Почему? Или у вас нет таких депутатов, как, условно говоря, Лебедев Александр, который приехал, нашумел, сумел поднять буч, у него есть деньги, у него есть связи в Думе и так далее? Почему?
Да, к сожалению, очень часто публикации не имеют резонанса общественного. Наши депутаты... Это отдельный разговор. Конечно, это совсем не те депутаты. Как они становились депутатами, мы тоже знаем. у нас это все, в общем, решается на уровне губернских властей. А потом дается на низ команда такому-то округу обеспечить такого-то депутата. И чего от него можно потом ожидать, от этого депутата? Я думаю, что провинция, она действительно... В общем, там жить еще труднее людям, чем в столице. И труднее добиться справедливости. И даже вот по этой статье, о которой вы говорили, ведь там пока что решения нет по этой конкретной семье, которых 8 человек заселили в жилую площадь 26 квадратных метров, как на кладбище по 3 метра на человека. Пока они своего не добились. Суды продолжаются.
Игорь, вы когда читали, вы же все работы читали Анны Лебедевой, у вас не возникло ощущение такой безнадёги полной? Она вообще расследование поразительное, человек очень кропотливо копает, и я так вдохнула, редко уже сейчас в московской прессе, все по заказу, все какой-то там пиар,
ну,
есть
не
расследование.
Всё, не надо.
Нет, в массе своей, мало уже, очень мало журналистских расследований, расследований, я имею в виду вот таких ситуаций, о которых пишет Анна, мало этих расследований, больше уже сейчас пиар перевесил настоящий журналистский. Количественно.
Я готова поспорить.
Количественно посчитаем. Это настоящее, это настоящее. Но это нет ощущения...
Я хотел бы, да, Игорь, пожалуйста. Я у Анны хотел бы спросить о рецепте.
Угу.
Как они удаются... Я вот вчера об этом говорил, кстати, на жюри, что я говорил и повторю, хочу повторить, что московским журналистам гораздо проще работать, потому что есть, извините за выражение, крыша. Мы прикрываемся там юридическими службами, своей корочкой. Ну, вот Галя, наверное, не даст мне соврать. Если ты приезжаешь куда-то в провинцию с корочкой «Известия» или «Комсомольской правды», тебе, собственно, все двери открывают.
Это уже крыша.
Это уже крыша, да. Тебе, собственно, идти-то никуда не надо, потому что сами все приходят, все рассказывают, везде возят. А вот я хотел бы у Анны спросить. Или вот была, скажем, орловская журналистка. Замечательная работа. Я вообще не представляю, как можно, живя на Орловщине, писать критические заметки в адрес Строева и его компании. Я это не представляю. Я и задал вопрос вчера об этом. Она сказала, что писать-то можно, напечатать негде.
Вот
я хочу поэтому Анну спросить, как ей удается, собственно, такие...
Она-то печатается.
Печатается,
но
да.
Она печатается в «Новой газете».
Да. А вот мне бы хотелось узнать, как можно ли было бы напечатать те материалы, которые публиковались в «Новой газете», там, в
местной прессе?
Прессе
нет.
Да.
Нет, нельзя было бы
вот
их
опубликовать. Я думаю, что это проблема, о которой стоит постоянно говорить. Вот поэтому резонанса нет. В Москве печатают, потому что крыша есть.
Но Москву это не так беспокоит, потому что... Ну, при всем уважении к Ростову, московского читателя не так взволнует история с вашими ростовскими выселенцами, как вот эта Южная Бутова, которая рядом. Ведь это же правда. А в своей газете нельзя напечатать.
Ну, хорошо еще, что в провинции остаются представительства издательских домов. Вот издательский дом «Провинция», например. Он относительно независимый, не там, потому что это все-таки не областные газеты. Есть немножко, форточки есть.
Я прочитаю... Поздравления от слушателей. Ирина Волкова пишет: поздравляю любимую газету, Аню, всех. Секундную слабость Муратова понимаю. Даже не знаю, что за слабость проявил Муратов. Не знаю, это какая-то загадка, Ирина Волкова. Может быть, она потом объяснит на пейджер. Но у нас остались только «Новые газеты», две станции. Вход опять пошли: сам издат, там издат. Ночью дочитала вторую книгу Литвиненко. Вот это мое мнение, так она пишет. Поздравляю Анну с наградой. Заодно Ноткина, Стефи, задним числом. Кто-то должен противостоять мамонтизации «Известий» и «Желтой комсомольской правде», пишет Виктор. Но тут уже Галина будет, наверное, вступаться за честь «Комсомольской правды». Жалко. Зрелище представляют журналисты, которые приобрели свой статус в СССР, а теперь мажут это время грязью. Элитный журналист Мигранян, он относится к этой когорте журналистов, а милая Юлия Калинина всегда правдивая, пишет Ильин. Но это уже не о наших лауреатах, а вообще о журналистике в целом. И у Бориса Павловича из Новочеркасска уже есть вопрос к вам. Пожалуйста, Борис Павлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, поздравляю как землячку Анну Лебедеву. «Новая газета». Вот сегодня был вопрос по... «Свободе» насчет моральных авторитетов. Ну вот для меня это коллективный моральный авторитет, это «Новая свобода». Потому что там можно найти и политическую аналитику, и острые выступления, и, в общем, газету, которую интересно читать. И думать приходится. А вот к Анне Лебедеву вопрос. Поддерживает ли она связи с оппозиционной прессой в той же Ростовской области?
Конечно, поддерживаю. С «Новочеркасской частной лавочкой» в первую очередь.
Ну, хорошо.
Борис Павлович, хорошо, оговорился, новая свобода. Я думаю, замечательно, может быть, кто-то воспользуется. Галь, я вот по времени вижу, что подробнее о вашем творчестве мы поговорим во второй программе. Это очень любопытно, это очень все интересно, что вы пишете. Вы сначала о премии скажите. Вот что вы, какие чувства испытывали, как это принято спрашивать в таких случаях?
Ну, я вчера сказала, что вчерашний день был для меня очень счастливый, потому что из всех премий, естественно, если ты столько лет работаешь в журналистике, и работаешь честно, и работаешь профессионально, логично, что твой труд будет оцениваться. Я должна сказать, что, видимо, это будет самая моя любимая премия, поскольку она самая заслуженная, и не воспринимайте эту фразу как нескромность, поскольку вот этой темой нарушений прав человека за пределами России я занимаюсь 15 лет со времен Сапкорства. И когда вчера мне было... Это улыбалось. Там, когда мне вручали премию, говорили о том, как спорило жюри, о том, в чем именно мой поступок заключается. Понимаете, как? Я почему я улыбалась? Потому что в те годы, когда меня пытались выслать за мои публикации из Эстонии, когда у меня в 3 часа ночи национализировали машину, а мне было тогда 25 лет, вашей премии просто не было. Не было таких премий, не было таких проблем. Это было некому оценивать, поскольку я 15... И, кстати, этой темой я начала заниматься задолго до того, как она стала приоритетной и стала называться государственной политикой в защите прав соотечественников. 15 лет я долблю одно и то же. То, что людей, которые остались после распада СССР за ее пределами, которые впитали совершенно незаслуженные упреки и которых унижали и унижали 15 лет только потому, что они говорят на другом языке, и которые были на самом переднем фронте, потому что все упреки в адрес Советского Союза и Москвы приходилось выслушивать и отбивать им, эти люди достойны того, чтобы о них говорили и писали. И поэтому премия будет очень любимой, поскольку это 15-летний труд.
Ну да, но тут тоже надо сказать для объективности, что тоже был спор в жюри, как мне рассказывали вчера, об этом говорилось на награждении, связанный как раз с личностью «Комсомольской правды», потому что этой газеты, потому что всё, мы знаем, что не... всяко бывает в этой газете. И, в частности, там вышел материал не очень, с точки зрения жюри, честный, и, может быть, даже нечестный, грубо говоря, по отношению к Анне Политковской. И это могло даже отразиться на судьбе диплома вот этого, но не отразилось. Все-таки жюри выше этого, выше того, что вот газета делает одно дело, но Галина Сапожникова тоже делает вместе с газетой другое. Ну, в общем, нельзя ставить все это на одну доску, все это равнять.
Но это все равно, что не дать титул чемпиона по фигурному катанию стране, которая не нравится жюри, правильно?
То есть, ну, это немножко разные вещи.
Немножко разные вещи, но тем не менее, вот спор был, но он разрешился в пользу творчества Галины Сапожников все-таки в той же «Комсомольской правде», надо подчеркнуть. Сегодня, в час дня, объявлю программу, которая выйдет с христианской точки зрения, и вот она будет посвящена зависимости нравственности от религии. Социолог Дмитрий Фурман и заведующий христианской библиотекой Сергей Худиев обсудят плоды православного возрождения последних лет. Ведет программу Яков Кротов, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Балтийском море сегодня утром возобновились поиски пропавшего российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. В операции участвуют российские и литовские спасатели. На настоящее время обследовано пространство от Калининградского побережья до литовского города Паланга. Траулер выходил последний раз на связь 11 декабря. В Москве при закрытых дверях сегодня проходит заседание суда по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. В сентябре трое осужденных за тяжкие преступления несколько часов удерживали в заложниках 16 сотрудников изолятора города Капотня. Военная прокуратура Ингушетии возбудила уголовное дело в связи с побегом военнослужащего Владислава Кирицы из своей части 12 декабря. Контрактник, имевший при себе автомат, был задержан в среду вечером. Он признался в убийстве местного таксиста, тело которого было обнаружено ранее. В России сегодня день памяти академика Андрея Сахарова, известного ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Европейского Союза в центре внимания перспективы дальнейшего расширения ЕС. В понедельник Евросоюз принял решение частично заморозить переговоры с Турцией о ее возможном вступлении из-за отказа Анкары пойти на уступки по кипрскому вопросу. В Ираке в результате терактов и нападений за минувшие сутки погибли 34 человека и 47 были ранены. На переговорах 6 держав по иранской ядерной проблеме достигнут заметный прогресс, сообщил британский представитель в ООН эмир Джон Перри. По его словам, в ближайшее время может быть согласован текст совместного проекта резолюции, предусматривающего санкции против Ирана. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обсуждает на заседании в Нигере возможность сокращения нефтедобычи. Генеральная ассамблея ООН приняла первую в истории организации конвенцию о защите прав инвалидов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рытовцева. С вами лауреат премии имени Сахарова «Журналистика как поступок», ростовский корреспондент «Новой газеты» Анна Лебедева, дипломант премии, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и член жюри премии «Независимый журналист» Игорь Найденов. И вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 8 800 222 12, а также по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И, как я уже сказала, мы сейчас немножко подробнее расскажем о цикле Галины Сапожниковой, и мы поцитируем несколько вещей из этого цикла, а у Галины проще цитировать, потому что она делает свои выводы, и вот мы их будем сейчас цитировать. А у, например, Анны Лебедевой сложнее было что-то такое найти, потому что это огромная история людей, и вот как выбрать этот кусочек. Вот у Галины я смогла, потому что это был цикл публикаций «Русские за границей». Очень интересный, очень небесспорный, конечно, цикл. Все смотрят, Галь рассказывала нам, что вызвало это массу разных очень откликов и очень противоречивых. И вы сейчас увидите, что действительно, может быть, в чем-то вы не согласитесь, в чем-то согласитесь. Для того, чтобы понимали вот позицию автора, она кажется, что разная вся эта история. Но позиция, она, в общем, одна, просматривается. И я вот вам дам заключение, которое делает Галина Сапожникова по трем странам, в которых она побывала. Сначала давайте вот послушаем, что она думает о русских, которые сейчас живут в Балтии. Пожалуйста.
У них могло быть целых две родины, а не стало ни одной. С одной стороны, чувствовать себя везде чужим – не самый лучший человеческий выбор. Помните героя «Триумфальной арки» Ремарка, беспаспортного немецкого врача, бежавшего из нацистской Германии в недружелюбную Францию? Тошно и там, только тошнит от разного. С другой, эти люди, которые 15 лет упорно оберегают свой нейтралитет, абсолютно свободны. Ни внутреннего конфликта, выбирая гражданство одной из стран, получается, предаешь другую, ни лжеприсяг и вытекающих из них обязательств. Русскость на чужой территории сохранять тяжело и немодно, но еще более мерзко соглашаться с противоположной версией истории. Гораздо комфортнее быть вне наций, узнавать о государственных праздниках по вывешенным утром флагам и не участвовать в жизни ни одной страны, ни другой, но зато и не быть лжепатриотом. Им не стыдно ни за одну из стран, ни за то, что по улицам Риги и Таллина маршируют ветераны-эсэсовцы, не за то, что скинхеды убивают в Москве и Петербурге армянских мальчиков и таджикских девочек. Они остановили время и вместе с приднестровцами, абхазцами и осетинами продолжают жить в Советском Союзе. Люди, которые отказались от удовольствия рисовать триколоры на щеках во время футбольных матчей, плакать под государственный гимн и иметь свою страну, казались нам законченными неудачниками. А оказались просто честными людьми, не захотевшими торговать своей правдой. И иногда им, честное слово, хочется позавидовать.
Вот это, Галь, то, что называю небесспорным. Так вроде да-да-да-да-да, а потом раз, честными людьми, хочется позавидовать. Не хочется мне позавидовать,
объясняю,
когда я прочитала.
Вот да. Смотрите, эта публикация называлась «Полмиллиона негров по-прежнему живут в СССР».
Касалось... Негров, объясните,
да,
что
негр, это негражданин, то есть люди, которые не получили гражданство. То есть давайте не будем подробно рассказывать историю, почему и как они не получили. Факт то, что за 15 лет эти люди, многие из них родились, кстати, в Эстонии и в Латвии, многие там прожили по много лет, конечно же, могли выучить язык. Медведя можно научить управлять велосипедом, уж людей это считать, сдать довольно простой экзамен, элементарно. Тем не менее, они этого не делали. То есть, каков их имидж? Это неудачники, такое вот быдло, завезенное на строительство олимпийских объектов, которое просто живет там за хорошую колбасу и не в состоянии выучить язык, и поэтому вот они неудачники, они не получили эстонский, латвийский паспорт, не могут ездить без виз по всей Европе. И вдруг я приезжаю, начинаю подробно общаться с этими людьми. Естественно, там есть какая-то часть, как в любом обществе, есть какая-то часть, которая соответствует тому имиджу, который к ним приклеивают. Но я обнаруживаю, что люди великолепно говорят на языках, люди ездят на дорогих машинах, живут в дорогих домах, то есть многие профессионально абсолютно состоялись, тем не менее они не идут в свои департаменты гражданств, и это их принципиальная позиция, они сознательно не берут гражданство этих стран, поскольку они считают, что, во-первых, их несправедливо обидели, отторгнув
от гражданства в 92-м году.
От гражданства СССР или от гражданства того еще? От гражданства Латвии,
Латвии, конечно,
так,
да.
Сразу не дали, мы обиделись на всю жизнь теперь.
Обиделись на всю жизнь. А во-вторых, они поняли, что это такой принципиальный момент, над которым можно улыбаться, но вот послушав их, можно понять, что они не хотят подписывать клятву в лояльности, они не хотят, они любят эти страны, но не любят эти государства. Вот.
Вот так.
Да. И поэтому это их позиция, они... Я не знаю, какие придумать пряники, чтобы заставить этих людей пойти и взять эти паспорта. Они их не берут, оставаясь вот таким вот, я говорю, вечной язвой для всего Евросоюза. И этот взгляд был абсолютно, этот взгляд, новый взгляд на этих людей, да. Он был новым, независимым и парадоксальным.
Абсолютно парадоксальным, и вы им даже вот завидуете, даже как вот вы пишете,
ну, отчасти,
что
иногда хоть отчасти... Скажем, я...
Такому выбору.
Я космополитичный человек абсолютно. Когда, кстати, говорю о русскости, в коем случае не воспримите это, что я такой ура-патриот. То есть я имею в виду людей русского языка и русской культуры. Вот, скажем, в Узбекистане я обнаружила 5 миллионов абсолютно русскоязычных узбеков, для которых Пушкин был ближе Новаи. И что получилось? Что они тоже отторгнуты оказались и той страной, и этой. То, ну, так, уже потеряла мысль. То есть я ни в коем случае не подчеркивала...
своей русскости. Да. Давай, вот мне кажется, еще очень интересно будет нашим слушателям также послушать ваше заключение по поводу Грузии. Я подчеркну, что вы в Грузии были до этих событий.
Да.
Вся эта история никак не связана, вот то, что вы анализировали положение русских в Грузии, с тем, что произошло потом. И вот давайте ваш вывод послушаем теперь по Грузии.
Грузия точно такая же империя, как Советский Союз перед самым его распадом. Голодная, перессорившаяся с соседями, захлебнувшаяся в национальных и территориальных проблемах, слепо доверившаяся западным политологам и жадно глотающая кредиты. Поэтому относиться к ней надо не с иронией, а с сочувствием. Узрев в одном магазинчике на проспекте Руставели деревянные счеты, которые у нас продаются разве что в антикварных лавках, я громко рассмеялась и покраснела, увидев несчастный взгляд продавщицы. Сами-то мы давно ли выбрались из этого же болота? Не надо смеяться над грузинами. Их надо просто пожалеть.
Вот давайте теперь Игоря Найденова спрошу. Вы согласны?
Согласен. Я был в Грузии. Мы про Грузию сейчас говорим?
Да, про Грузию. Вот сейчас про Грузию, конечно.
Конечно. Я... Ну, довелось мне быть до этих событий, как вы говорите, до возбуждения российско-грузинских отношений. Через Южную Осетию, через Хинвал я пробрался на маршрутке нелегально до Гори. И, наверное, мог бы доехать до Тбилиси. В то время там, это было года два с половиной назад, в то время там не было никакого контроля, ни пограничного, ни таможенного. И то, что я увидел, меня поразило. Ну, у всех у нас, мы все заложники там образов, которые создают средства массовой информации. Вот, естественно, я думаю, что это цветущий край, где все растет само собой, палку воткнешь, и она цветет. На самом деле, то, что я увидел, вот автобусы, которые ездят по Горе, я не знаю, как сейчас, не думаю, что там лучше стало. Вот такие автобусы у нас не то, что на маршрут не выпустят. В любом городе, не только в Москве. Даже на запчасти их, собственно, никто не возьмет. Да. Это голодные, несчастные люди, я совершенно согласен, с Галиной. Их надо жалеть, потому что, когда человек голоден и несчастен, как написала Анна Политковская, в этой системе координат работают другие механизмы. Люди становятся, видимо, агрессивными, и это надо понимать.
Они, Галь, они себя так же видят? Они
нет.
Себя вот такими же
они
глазами?
Себя, нет, абсолютно. Они читают свои газеты и смотрят свои телепрограммы. Скажем, вот Игорь сказал об уровне агрессии. Это так. Вот, скажем, я пошла какой-то день на антикварный рынок. Почему? Потому что мне сказали, что там будто бы торгуют профессора, вот выносят из дома последнее, что не могут продать. Мне стало просто интересно посмотреть, так это или не так. Это было очень февраль, это было холодно. Я видела одну женщину, я думала, что она славянка. У нее были серые глаза, светлые волосы, красные такие потрескавшиеся руки. И у меня просто непроизвольно вырвалось. Тяжело вам? И вдруг я слышу в ответ: «Вы думали, мы сдохнем, а мы не сдохнем». Я ушла совершенно потрясённая. С другой стороны, меня тоже потрясло. Ведь, смотрите, журналистика всегда субъективна, естественно. Но, тем не менее, сам тот факт, что за недельную командировку в Грузии, скажем, я взяла интервью у 14 женщин. 12 из них оказались учительницами музыки. Или я взяла интервью 20 мужчин. 18 из них были архитекторами и кинорежиссерами. Вот это там перекос какой-то ненормальный. И когда ты подходишь на... приезжаешь на заправку и видишь в очереди за керосином этих красивых, отлично образованных, гордых людей, и смотришь, как они у них включаются какие-то животные такие вот механизмы, инстинкты, когда начинают толкаться локтями, чтобы получить свою порцию керосина, ну, становится просто дико, совершенно страшно. При этом себя они воспринимают абсолютно вот по-другому. Они,
по-другому.
Да, да, да.
Они себя убедили, нет, что вот не так.
Оккупация, не так, когда мне Хайндрава в первое же мое интервью
Хайндрава
пришла,
это
был министр по регулированию конфликтов. Сейчас
нет, я-то читала ваши материалы, просто для слушателей, точнее.
Когда я к нему пришла, совершенно расслабленный вид, ну, человек, который имеет прекрасное образование, который кинорежиссер, но с ним уже, естественно, проще говорить. Вдруг на второй же минуте я услышала мрачно, что вы нас оккупировали. Я даже не успела отреагировать. Говорю, как? Он говорит, как танками? Я говорю, стоп, но Орджоникидзе, Берия, Джугашвили. Я сказала, в широком смысле слова они были не грузины. И вот практически, вот как с первой минуты у меня командировка началась, вот по такие изумления, так вот на неделю и прошла. При этом, вот скажем, я настолько устала от Грузии, что у меня был рейс в 2 часа, я попросила, чтобы меня в 8 утра уже привезли в аэропорт, потому что кожей впитывать эту агрессию было уже просто невозможно.
Ну,
и
надо вот, же.
Да, и в аэропорту, то есть это люди, они очень удивительные, они очень способны на широкие жесты, и в аэропорту делать было нечего, я начала дегустировать вина, и вот, и там мне угостили каким-то фантастическим белым вином, боже, говорю, боже мой, какое прекрасное вино, может быть, я побегу срочно, куплю его там в дьюти-фри. И вдруг грузин, который торговал в баре, он говорит, нет, ты гость Грузии, ты первый раз тебе дарю. Говорит, слушай, парень, не надо, это стоит, ну, дорого, 10-15 долларов. Я знаю, что такое для него при его зарплате, там, может быть, долларов 20-30. Говорю, не делай, у тебя спишут, возьми у меня деньги. Нет, ты наш гость,
так
ты
первый раз в Грузии.
Так вот, я говорю, это какой-то парадокс.
Парадокс.
С одной стороны,
официальная агрессия и, опять же, неофициальная вот это вот...
Нет,
не
все сложнее. То есть неофициальные агрессии я тоже много увидела на улицах. Но при этом вот эти люди, они способны на невероятные широкие жесты гостеприимства.
Ну, вот я была в Тбилиси этим летом и попала даже на парад независимости. Вот. И я хочу сказать, что такой агрессии я не заметила. Я общалась и с людьми простыми, вот, совсем простыми, и с депутатами, и с политиками. Нет там такой агрессии. Но я думаю, что правы коллеги, пожалеть, конечно, надо грузин. И я думаю, что политика, которую проводит вот наше правительство российское, она совершенно неадекватна. Но если есть какие-то вопросы к президенту, не будем говорить, да?
Ну и разберитесь с ним вдвоем.
Да, то, а при чем тут люди? Ведь перекрыли дорогу, и теперь опять и Грузия в блокаде, ведь и Армения тоже
так
теперь
Армения,
в наземной.
Конечно,
а можно я уточню, что, Анна, вы были там летом, а я была в феврале, в ту неделю, когда не было ни электричества, когда у меня в номере замерзла горячая вода в кранах, и людям было нечего есть и негде греться. Я очень видела, что, скажем, путь от человека до свиньи.
Вы очень подробно, кстати, описали, что еще и агрессия была связана с тем, что люди верили в то, что это все-таки Россия подорвала этот газопровод. То есть там еще накладывался этот момент.
Конечно, что путь, вот я обнаружила, что путь от человека до свиньи это ровно 3 дня. То есть вот в какой-то из дней, когда я поняла утром, что я не могу себя заставить пойти в душ утром, потому что у меня замерзла горячая вода. Я весь день себя корила, думаю, Галя, что ж ты делаешь? Вот мой водитель, я там наняла какого-то водителя, сначала он перестал бриться, потому что невозможно бриться при температуре плюс 4, потом мыться, потом переодеваться. То есть через 3 дня меня возил по городу нормальный бомж. То есть вот ровно 3 дня составляет путь человека от цивилизации до абсолютного уровня,
да,
бомжа.
В Тбилиси до сих пор нет центрального отопления.
Вы знаете, я почему все время уточняю в этих настроениях, потому что, например, в еженедельном журнале Виктор Шендерович написал совершенно другую по настроению статью о том, что он-то жалеет не грузин, а Михаила Леонтьева, который не может приехать в эту замечательную Грузию. Он приехал, Шендерович, он сложно было приехать, сложно они там живут, но настроение, но отношение такое изумительное, что вот этот Леонтьев своей оголтелой антигрузинской пропаганды отрезал себе концы, отрезал себе возможность сюда приехать, и бедный Миша, вот о чем была, собственно говоря, его статья. Давайте дадим слово слушателям. Владимир из Саратовской области, здравствуйте, говорите. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, поздравляю вас. Андрей Дмитриевич в гробу перевернулся. Давать премию его имени журналисту, который воспевает пятую колонну в Прибалтике и который озвучивает синдром старшей сестры по отношению к Грузии, это просто верх некорректности. Тут надо давать премию имени Сталина.
Владимир, вам спасибо за звонок, тем не менее. Но вы знаете, жюри, которое оценивало эту премию, вы себе представляете, насколько это солидные, авторитетные, уважаемые журналисты. И я думаю, что они все-таки руководствуются тем, что человек должен писать честно то, что он думает, и максимально объективно, как можно более объективно. Да, со своей позиции, с такой позиции, но это, по крайней мере, честно. Я вам читала положение о премии, и считает жюри, что публикации Галины Сапожниковой совершенно выдерживают это положение, эти условия. Егор из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Во-первых, от души искренне поздравляю Аню Лебедеву. Вот. И хочу попытаться ответить на тот вопрос, который прозвучал о том, что вот волк, а волк, так сказать, кушает, так, то есть слушает,
ну,
и,
да,
и,
да,
и продолжает, да, кушать. Вот. Я хочу сказать, что и писать, и, значит, говорить, я имею в виду, и, значит, вашу радиостанцию, которую слушаю постоянно, с большим уважением и великой благодарностью. И, конечно, новую газету, без которой не могу обходиться. Значит, и отвечая вот на этот вопрос, конечно, нужно. Конечно, необходимо. Это как глоток, понимаете, свежего воздуха или холодной воды в жаркий день. Значит, Аня, нам бы хоть капельку того мужества, которым обладаете вы. Спасибо вам большое от души. Обязательно писать надо. Конечно, надо писать, иначе пропадем, иначе тупик, иначе все.
Спасибо. Вот. Игорь, спасибо вам большое. Я прочитаю еще поздравления от слушателей. Так вот, уточняет Ирина Волкова, что секундная слабость Муратова — это когда он подумал, не закрыть ли новую газету. Об этом говорили, по-моему, у вас, но, слава богу, не закрыл. Ну, я что-то вот не помню насчет закрыть, не закрыть. Ну, проблемы у них, конечно, постоянно возникали, но...
Нет, никто не собирался закрывать.
Да. Нет. Добрый пишет: Сахаров был умным человеком, воздух он не сотрясал, но землю тряс и не раз, в конце жизни раскаялся. Но совестью нации или моральным лидером, простите, не был. Поздравляю, вы получили хорошую премию за вашу работу. Чего там он раскаялся в конце жизни? Ну, хорошо, да, вам виднее. Мне кажется, новую свободу придется открывать только в случае закрытия вашей радиостанции, чего не хотелось бы, подхватил этот образ Александр Глускер из Москвы. Поздравляю Анну Лебедеву, мою любимую газету, с премией «Репортеров без границ». Когда узнала об угрозах, то сердце ёкнуло. Я за вас всех страшно переживаю, пишет Светлана. Галина, могут ли возникнуть у вас проблемы с редакцией после получения премии от оппозиционного лагеря, спрашивает Василий Львович.
Абсолютно нет. Мы очень гордимся этой премией. Конечно. Она невероятно почетная.
И нам говорил заместитель главного редактора об этом. Ну, для того, чтобы... Вообще, Галь, вот видите, ваши публикации могут вызвать совершенно такой общий разговор, общий отклик, потому что речь идет о вещах, которые всем понятны. Мы еще один фрагмент дадим публикации, который касается русских уже в Германии теперь. Это тоже, по-моему, всем будет абсолютно понятно. Я только вводно скажу, введя в этот ваш вывод, заключение, скажу, что Галя пишет о тех русских немцах, которые хотели бы вернуться в Россию. И вот почему, она объясняет, пожалуйста.
Почему эти люди сознательно хотят ухудшить условия своей жизни? Причина не только в том, что в России сейчас видимый рассвет, а там закат. Прогресс российской экономики еще долго будет дышать в хвост их застою. Тут другое. Когда человек, пережив стресс от переезда, привыкает к тому, что электробытовые приборы и вкусные булочки у него никто не отберет, он, наконец, оглядывается. И что же он видит? То же самое, что видел на родине, только с немецким акцентом. У всех есть двойники. И у преступников, которые точно так же выкидывают младенцев в мусорные контейнеры, воруют, насилуют, убивают. И у склочных соседей, только на родине они требовали не хлопать крышкой мусорного бака, а здесь могут запретить по ночам спускать унитаз. У нас Боря Моисеев с его платьями, у них мэр Берлина, требующий узаконить пенсии для вдовствующих геев. Зарплаты сопоставимы с московскими, цены на недвижимость даже ниже. Чудо не случилось. Сантехники и водопроводчики, купив билет в западный рай, не стали миллионерами с яхтами. Парикмахер остался парикмахером, сборщик мебели продолжает собирать мебель. От перестановки слагаемых сумма не изменяется. И вот когда ты это осознаешь, тогда на тебя накатывает настоящая, неподдельная эмигрантская тоска.
Галь, ну, мне кажется, это абсолютно точное обозначение того, что происходит с человеком на Западе, как правило. Но, тем не менее, есть ведь и истории большого успеха. И я понимаю так реакцию, раздраженную ваших читателей, она состояла в том, что почему вы все о плохом, почему вы о ностальгии, почему вы не опишете истории людей, которым там хорошо, которые устроились, которые не хотят обратно в Россию.
Так, во-первых, эти люди у меня были. Во-вторых, эти истории этих людей были описаны 300-500 миллион раз до меня.
А что ж это раздражение-то откуда? Вот вы говорите, обвал откликов вызвало, ну, негативных, много, да. Негативных, что это заказ, скажем, КГБ вообще.
А вот о том, что существуют люди, которые хотят вернуться, и причины, которых... Об этих людях никто не писал, с ними никто не встречался. Их тоже записывают неудачники. Я встретилась и кое-что поняла.
И поэтому вы агент КГБ, да, что встретились с такими людьми, вот такую вы получили реакцию. В общем, у меня есть, конечно, я не знаю, Игорь, вот вы читали тоже подробно, есть ощущение, что вот груз, какая-то грусть и тоска исходит от всех текстов Галины Сапожников, что плохо там русским, где бы они ни были, в Германии, в Чехии получше, по настроению получше.
Я прочитал 70 с лишним работ, и хочу сказать, что персонажи и образы, созданные Галиной, они вызывают... Ну, им лучше, чем тем русским, которые живут в России.
Да вот такое у вас ощущение.
Ну, конечно. Вы понимаете, если читаешь вот это, там же правильно, вот в предисловии к этой книжке сказано, что когда читаешь насквозь все эти работы...
Книжки работ вот этих вот, Андрей Сахаров.
Когда насквозь читаешь 70-80 вот этих работ, просто волосы встают дыбом. Ты понимаешь, что ты живешь в ненормальной стране. Ну, я не знаю, вот, может быть,
пожалуйста, Анна что-нибудь. Да, давай. Что вы скажете?
Поэтому люди, которые живут в Германии, пусть им и плохо, да, но им все равно лучше, чем те люди,
люблю,
которые
живут
в России.
Это было у Гали не написано.
Я пожила за границей, на родине все равно жить лучше.
Конечно, у нее как раз написано другое. Она пишет о том, что, вот, по крайней мере, тут кран включается, и вода есть горячая, и вообще лучше в России. Она
да
как
не
раз
в этом
пишет,
дело,
да.
Просто не надо ежедневно сдавать экзамен на то, что ты не верблюд. Ты говоришь на своем языке, ты здесь, дома, а там ты держишь ежедневный экзамен, ежеминутный.
Я хочу сказать, что я категорически не согласна вот с позицией, с идеей, изложенной вот в отрывке, которую прочитали. Люди уезжают на Запад не за тем, чтобы были хорошие краны и бытовые удобства. Были. Они уезжают, как сейчас вот плохо говорят из этой страны, просто от этих историй, о которых сказал Игорь. Когда коррупция, когда на каждом шагу надо дать системная коррупция. Когда берут судьи, когда берут милиционеры, когда ОМОН избивает отдыхающих, о чем я и писала. Люди просто хотят...
В пионерских лагерях.
Да, в пионерских лагерях.
Вы писали, да, ужасная история.
Вы считаете, 15 лет назад они уезжали по этим же причинам?
Ну, про советскую власть это отдельный разговор.
Тогда была уже Россия.
Ань, а вы считаете, вот хорошо, да, пусть они сейчас они уезжают действительно не за бытом, потому что быт здесь вроде бы налаживается, хотя, конечно, там все равно с бытом получше, что говорить. Но вот вы считаете, они уехали отсюда, от этой коррупции, и там они обрели покой во всех смыслах слова, даже если они устроены, и они получили то пособие, о котором говорит Галина?
Они уезжают ради своих детей, потому что дети уже будут другие люди. Говорят, правда, психологи, что надо уехать там в 7-летнем возрасте или 8-летнем, чтобы стать просто другим человеком по менталитету. Я думаю, что люди это делают ради детей.
Но я считаю, лучше остаться и попытаться улучшить жизнь здесь. Потому что уехать за границу – это самый простой выход.
Не, ну это бессмысленный разговор. Ну, люди взрослые, сами делают выбор. Я не думаю, что это надо обсуждать. Ну, уехали, уехали. Что, кто мешает вернуться, я не понимаю.
Вы знаете, вот эти статьи, Галина, они столько мыслей вообще, это не бессмысленный разговор. Там, вообще-то, я тоже бы многим советовала почитать, может быть, сборник будет какой-то, так же, как и Татьяны.
Будет, да.
Вот хорошо, что вот все ваши публикации, потому что масса в разных будет мыслей в голове, все эти тексты, и ваша, она тоже самая, кстати сказать, вопросов масса. Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, я из Петербурга.
Да. Из Петербурга. Извините, пожалуйста, у меня написано из Москвы.
Мне хотелось бы заострить все-таки внимание слушателей и вас, что совсем на другом. Я хочу назвать вещи своими именами. Был Советский Союз, высокоспециализированное военное производство чего? Ну, допустим, коммунизма во всем мире. Слава Богу, наконец-таки это производство не страна, а производство распалось. И теперь я наблюдаю, что бензобак остался у каких-то частей русских. Колеса никому не нужны, остались там, допустим, прибалтов, там, грузин там, и так далее. Так, наверное, все-таки надо перестать нашим братским республикам изображать своих бедных родственников, а русским группировкам, которые держат бензобак все, перестать изображать отцов матери, отцов нации, там, двигатели прогресса, и в конце концов расплатиться по долгам. Ведь мы же все вместе в Советском Союзе-то были, помню, песня была. А сейчас грузины агрессивны, молдаване послушны, да ничего подобного. Все едут в Россию, вот мне очень везет, у меня работа такая, мне говорят, вот только в России деньги, вот я приехал, но некоторые по 5, по 7 лет. Вот чем кончилось вот такой бессовестный развал, распад вот этой военно-промышленной машины.
Спасибо, Сергей, вам за звонок. Аня Лебедева, я хотела вот вас спросить еще по поводу одной мысли, которую высказала Галина Сапожникова на примере Ростова, где вы живете. Да. Вот она, когда описывала ситуацию в Узбекистане, отношения узбеков к русским, она говорила о том, что когда узбеки приезжают сюда, потом возвращаются, они возвращаются такими, что о хороших отношениях, о налаживании между странами речь уже не идет. И потом, чему удивляются здесь, в России, когда Узбекистан начинает относиться хуже, чем мог бы. Вы это наблюдаете у себя? Что вот приезжают люди, например, из того же Узбекистана, из Таджикистана, их там шпыняют, там, погоняют, унижают, а потом они возвращаются озлобленными, и вот так вот настроение создается в республике.
Вы знаете, у нас на юге таких вот нету противоречий. Были избиения, но почему-то индусских студентов, скинхеды. А так, в общем, у нас очень много армян. Естественно, овощной рынок держат азербайджанцы, как везде. И отношения довольно мирные. Я бы не сказала, у нас с этим лучше.
Лучше. Ну, хорошо, если так, где-то хорошо. Хотела бы, чтобы все высказали свое отношение к сообщению Дмитрия. Он прислал такое. Многие учатся на журналиста за идею, а работают сейчас большинство за деньги. Но в памяти остаются только Артем Боровик, Александр Каверзнев, Щекочихин. Это как от всего НТВ остался флаг из окна 8-го этажа над 17-м подъездом Останкино 7 апреля 2001 года. Игорь, пожалуйста, что скажете Дмитрию? Давайте вот все ответим несколько, каждый по слову Дмитрию.
Это от лукавого, да, сообщение, потому что, я так понимаю, для того, чтобы стать известным журналистом, надо умереть, прежде всего, да?
Каверзнев, Боровик, да? Это не так, все-таки вот Анна Политковская была при жизни очень известным человеком.
Ну, да, и еще кого-нибудь вспомню.
Ну, ладно.
Я никого больше не вспомню, да. Ну, я, конечно, наверное, соглашусь. Сейчас...
что большинство уже за деньги, не за идеи.
Ну, конечно, да. Поскольку рынок СМИ съежился до невозможности. Собственно, нормальному человеку пойти работать некуда.
Да.
Да. Кто-нибудь меня поправит, может? Но мне почему-то такое ощущение, да.
Анна, поправится, нет, или согласитесь?
Я, в общем, соглашусь.
С Игорем?
С Игорем. Или со слушателем? Нет, я соглашусь с Игорем, потому что я вот имею дело и работала и с молодыми журналистами. У молодых журналистов сейчас вообще нет вопроса, это правда или нет. Они задают другой вопрос, за это проплачено или нет. Есть, конечно, исключения.
Что скажете, Галя, вы тоже 5 секунд.
В общем, соглашусь с коллегами. Что касается нашего поколения, могу поспорить. Что касается вновь приходящих, я соглашусь.
Понятно. Грустно. Закрываем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. А через несколько секунд услышите в «Свободе в полдень». Северокавказский окружной военный суд допрашивает свидетелей по делу капитана Ульмана.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.